Посмотрите-ка, как написано здесь у нас... Смотрите, какой заголовок. Подумайте только, какой удивительный заголовок. Всенародные испытания, да? А дальше какой заголовок? Оживление жизни церквей евангельских христиан-баптистов. Оживление церкви. Церкви, где церкви-то? Церкви-то все закрыты. Мы с вами уже оплакали эти церкви. Вернее, верующие вот оплакали. Я читала вам или нет? Я просто напомню вам. Роковая дата. 5 февраля 30 года в Большом зале, переполненном вот этот Дом Евангелия, членами церкви состоялось последнее прощальное богослужение. Сколько было слез, молитв, вопли к Богу. После собрания никак не хотели расходиться. Можете представить себе последнее собрание, допустим, ваша церковь. Последнее собрание. Сидели и пели, прося, ну еще одну споем, ну еще одну споем. Ну вот, то есть, горячие слезы, горестные вздохи, какое глумление над святыней, как осквернена она вторжением беззакония. На воротах дома Евангелия развивался пышный транспарант. Религия – опиум народа, превратим очаги мракобесия в очаги культурных мероприятий. Очень ясно помню, как я сам, это пишет Севастьянов, был уязвлен страшной, физически ощутимой болью в сердце, увидев это зловещее смертоносное знамя. И вот понимаете ли, сейчас мы читаем про страшное вот начало войны, да? И мы читаем оживление жизни церквей. То есть сердца верующих, которые так страдали при закрытии вот церквей, вдруг здесь что-то такое сверхъестественное было, почему-то оживление, оживление в сердце, пробуждение, вызванное отчасти страданиями, и оно начало расширяться. Прочитайте 229. Очень коротко, но сильно. Возникли небольшие группы молитвенников. Повсеместно чувствовалось оживление. Вы понимаете ли, война, страдания, бомбы, гибель близких, а в сердцах у людей идет оживление. Верующие исполнялись силой свыше для свидетельства о Христе. То есть какие-то удивительные вещи, все хуже, а ты уже понимаешь, как этот Аввакум. Близится утро, но еще ночь, но близится утро. Вот это вот удивительное. Когда закрывали Дом Евангелия, этого чувства не было. Это было чувство катастрофы, беды, тьмы надвигающейся, тьмы. А тут вот-вот, ночь еще, но уже близится утро. Вот это вот оживление, у меня свидетельства есть, я их все поместила, все вот эти листочки собранные, я поместила в альманахи. Я вас прошу, прочитайте все эти свидетельства. Этого пресвитера нашего Карпова, как его ранило под Ленинградом, как ему откровения какие были, как воспринимали все. Маленькое событие, увеличение пайка хлеба на 50 грамм, воспринималось как близость этого утра, которое рассветет скоро. Понимаешь ли как? Что все-таки не уменьшение пайка, а вот 50 грамм больше. А же было как? Уменьшение с 200 до 150, потом до 125 блокада. Поэтому надо знать удивительные закономерности жизни церкви, когда все хуже и хуже, а состояние, напротив, какое-то такое вот боевое. Некоторые судьбы я хочу. Вот у меня фотографии есть, молоденькие девушки, да? Вот это я застала уже пожилой диаконисой Александра Ивановна. Она во время войны работала медсестрой. И она сколько людей вытащила с поля боя, и каждому она говорила: «Миленький, молись Господу, молись Богу, приведет его за следующим, до обессиливания полного. Миленький, молись Господу». Вот это, представляете, такое служение ее было. Неотлучно в церкви. Всегда она была, особенно диакониса, она готовила на всех юбилеях, на всех похоронах, на всех этих поминках, на всех бракосочетаниях. И у меня тоже дома была. И, в общем, и она ничего не брала за свой труд. Когда я пыталась с ней расплатиться, она говорит: «Ты, ты что?» Рукой так повела. Это она понимала, это труд от Господа ее. И вот умерла в зрелой старости. А эта сестричка до сих пор у нас во время хлебопреломления вышитая салфеточка. «Сие творите в мои воспоминания». Представляете ли, вот она вот такая была, вот вышила. Ее уже нету, а салфеточка есть. Просто так вот интересно это все вспомнить. Некоторые вещи я хотела вам вот как свидетельство сказать. Я хочу сказать вещи, которые просто вы как-то по-другому не услышите. Я была во время войны в Ленинграде, блокада была. И всю блокаду я была в Ленинграде, потому что так получилось, что началась война в июне, а в августе было распоряжение правительственное, чтобы из Ленинграда все школы вывозили детей. И мои родители думали, что государство знает, куда детей везет, и поэтому, значит, доверили меня школе. Ну и я помню чемоданчики эти все, мешочки, пакетики, еда на дорогу. Мы отправились в путь, нас повезли прямо навстречу немцам. Настолько никто не знал, где. И нас привезли в Малую Вишеру. От Малой Вишеры мы пошли через лес в деревушку глухую на берегу реки. Там вкопали котел и варили там нам такую какую-то баланду раз в день. Мы там голодали. И для меня, собственно, война наступила тогда, когда нам давали эти железные эти тарелочки, и мы приходили в очередь, вставали за этой какой-то похлебкой там. Это было единственное, что нам давали. И я, 10 лет мне, я бегала в магазин, потому что где-то я купила яйца. А из яиц я знала, что есть гоголь-моголь, можно делать здорово. И я прибежала в магазин, где не было песку, не продавалось. Для меня война началась тогда с осознания. Песок, он во всех магазинах, а там его не было. И где я сварю тебе эти яйца, и что я с ними сделаю, понимаете? Ну, такие вот воспоминания. И я не знаю, знаю, что было бы со мною. Август месяц, жаркий-жаркий месяц, я провела там. Мы в школе, в огромном зале жили все. Что было бы со мной, я скажу. Уже в наше время я была в Новгороде, и по приглашению, значит, пресвитера, жила в его семье. И он мне однажды сказал: «Мария Сергеевна, в 4 утра встаем, мы едем с хлебопреломлением в глухую деревушку, значит, ехать 4 утра на поезде, потом на автобусе, потом пешком, раз в месяц мы туда ездим». Ну, значит, я согласилась вместе поехать. И мы в эту деревушку приехали, в мороз был страшный, и горячо натопленный вот этот вот дом деревянный, и хозяйка стоит, там клубами аж дым выходит, пар выходит, и она всех нас в объятия и туда в тепло, в объятия и в тепло. Набилась там со всех окрестных деревень хлебопреломление, верующие. И тут мне рассказали, что это местные жители, которые тут жили, это мы были рядом с той деревней, где вот я была. И мне сказали, что немцы заняли эти места, и тут действительно были дети, и всех их вывезли в Германию. Понятно? А мотоциклисты уже заскакивали в эту деревню. Я слышала разговоры наших воспитателей, они нами не занимались, они думали, как тут вообще выжить. Уже заскакивают мотоциклисты. Но случилась такая вещь. У нас была... Мама была на оборонных работах, папа маршировал тогда в ополчении, готовился ополченцем быть. А мама рыла, значит, эти оборонительные вокруг Ленинграда. Это было как повинность, уехать нельзя, за мной никак нельзя. У нас была женщина, которая помогала нам по хозяйству, Ольга Ивановна, которая очень привязалась к маме. Мама много говорила ей о Господе, и та привязалась еще поэтому. И она сказала: «Я привезу Марину». И она приехала в один день, молча взяла меня за руку, и мы ничего не взяли. У меня были там какие-то подушки, одеяла, какие-то одежды. Она взяла меня за руку и увела. И мы поехали на Малую Вишеру, и она пошла покупать билет. Я сижу, жду ее, задремываю, что-то ночью не спала. И, представляете ли, налет начался. Все кричать начали, бегать, шуметь, вой, грохот. Станция узловая, ее бомбить начали. И бежит, я подхватила, что-то там в руках было, и бежит навстречу мне вот эта Ольга Ивановна, хватает меня, мы выбегаем из этого здания, и там траншеи. И она мне пихает в эту траншею и ложится на меня, спасать жизнь мою. А мне же интересно, что такое шумит, почему-то горохом сыпется. Я выворачиваюсь из-под нее, и летят самолеты, и горох – это пулеметы. Нас расстреливают, вот. И попадает по крыше. Метят они не в крышу, конечно, из пулемета, метят они в нас. Но попадает по крыше, в этом горох получается, вы понимаете ли? И потом, когда они улетели, Анна, это Ольга Ивановна закрыла мне глаза, чтобы, видимо, я не видела всех мертвецов. И мы побежали на поезд, все поезда разбиты, все движение прервано, один поезд есть. И он был последний поезд, который потом блокада замкнулась. Мы на последнем поезде приехали. И по расчету какому-то мама, видимо, соображала, когда мы должны приехать. Она была дома, и когда она открыла дверь, то прежде чем она меня обнять, она встала на колени, поцеловала ноги Ольги Ивановне. Что она спасла жизнь. И вот, понимаете, и поэтому вся семья решила, мы никуда не поедем. Учреждение отца уехало на Урал, учреждение матери уехало в Воздушную академию, в Йошкар-Олу. Они остались без работы, без своих учреждений, без ничего, без карточек рабочих. А идет эта вот зима блокадная. И мама заболела, а 1 октября бомба в наш дом попала. И мое детство кончилось, и дом кончился. Мы 14 лет будем без дома мыкаться. Бомба попала первая, которая попала в Ленинград, в центр. Бомбили Кировский завод, а это центр города, на Невском проспекте, около Дворцовой площади, в общем, улица Гоголя. И вот туда попала бомба, мы были опять дома. Всеми забыла, я всеми тут оказывалась. И мама вышла с нами двумя, моя сестра меньше меня, и держала нас за руки и молилась. И я только вот знала, что она молится. А дом весь трясло и шатало, и все кричали, бегите вниз, дом рушится на вас. И в темноте люди стали, давя друг друга, и мама не двигалась. Зачем ей давить? Вы понимаете, в чем дело? Это вера. И когда все пробежали, в этой темноте осторожно она нас свела во двор. Мы спустились. Вся толпа почему-то двинулась направо, там, где укрытие, там, где парадная. И никто не хотел идти налево, где ворота и улица, и открытое пространство. Так а дом-то рушился там, где парадная. Парадной ее и нету сейчас. Она именно там-то и рушилась все. И мама одна повернула налево. И за ней несколько человек, кто были за нами. И мы улицу пересекли, нам уже руки протягивают, бомбоубежище. Я хочу сказать, такой человеческой любви, ласки, заботы, как во время войны, я больше никогда не видала. Из бомбоубежища женщины, рискуя сами тут под эти все эти осколки, все, они нам руки тянут, втянуть нас, спасти нас. Это я много раз во время войны видела. И, значит, я опять вывернулась, мне же интересно, любопытно, я поглядела, что там такое грохочет. Дом долго падал, он очень долго падал, понимаете ли. Он там горело, значит, я вижу пламя, и в свете пламени падают эти стены, рушатся эти кирпичи, и боком летящее пианино. В свете огня пианино боком летит. Отец приходит со своих маршировок, дома нет. Вы представьте себе, что люди переживали вообще вот это. И он идет и кричит, имена наши выкликает, а мы там из темноты ему отвечаем, мы тут живы. На утро он посмотрел и обнаружил. Дом весь обрушился ровно-ровно по нашу квартиру. Квартира не тронута. Он каким-то образом прорвался сквозь заграждение, оцепление, поднялся на наш 6-й этаж, забрать какие-то необходимые вещи. У нас там были небитые стекла, небитые стаканы, яички, накануне купленные целые, и часы тикали. Такой фильм был «Летят журавли». Отец очень потрясенный истины этого фильма, потому что там показано, что дом разрушен, стены нету, а часы тикают. И он вот этот момент это вспомнил сразу. Ну, в общем, вот так началась наша блокада. И я только помню, нас переселяли в какие-то комнатки, в коммунальные квартиры, бесконечные коридоры. И вот там самая черная была зима 41-го года. А зимы были вот не такие. Зима была вот по 40 градусов. Вы знаете, таких зим, в принципе, у нас не бывает таких зим. Была такая зима, и не было ни отопления, ни освещения, ни воды, ни транспорта на улице, ни туалетов, ничего, полная парализация. Продавали буржуйки, тоненькие жестяные эти печечки, ну пока вот они горят. Понимаете, и дров-то у нас не было, естественно, и запасов питательных не было. И у меня вот с тех пор сохранилась Библия, которую папа все время читал. И его руки листали, вот там, где Евангелие, там, где послание, это читано, вычитано. Я вам говорю, вот Библия – это их аккумулятор, понимаете, вот вливалась сила, чтобы пережить. Мы выжили удивительным путем. Я не знаю, теперь уже мне некого спросить, почему оказалась мама, работающая в госпитале на островах. У нас есть острова, место отдыха, особняков таких бывших. В особняках этих устроили этот госпиталь. Мама работала, днем работала культработником, концерты, значит, приглашение артистов. Ночью работала как медсестра. И мы жили сами, значит, по себе, там комнатку дали. Но я хочу сказать, атмосфера. Фильмы показывали только веселые. Музыкальная история, Антон Иванович сердится, цирк там. Песни были только веселые и шутливые, потому что столько ужасов люди увидали на войне. Это сейчас щекочет чувство показать всякие головы отрубленные, ноги отрубленные, понимаете ли? А тогда это столько люди навидались в жизни, что надо было только вот таким весельем. И мы, дети, там тоже какие-то им скетчи, сценки изображали. Школьники приходили в госпиталь. И вот мы выжили благодаря этим островам. Во-первых, острова не бомбили, потому что вода и зелень, куда бомбы бросать, неизвестно куда, да? И, во-вторых, время от времени нас брали подкормить в госпиталь кашей. Лечение, мы были там у сестры цинга, у меня там нарывы все. Лечение состояло в том, что то доктор, то медсестра ласково и нежно сидели с нами час и два. Я там стала рисовать, и сидела медсестра со мной 2 часа со мной, представляешь, не шевелясь, пока я пыталась угадать, где у нее нос нарисовать, где помещается на лице нос. И вот, вот эта вот ласка, сейчас ведь в больнице не поймаешь никого, за хвост не поймаешь никого, мимо тебя бегут, процедуру какую-то сделают и бегом. Это вот удивительная была обстановка. Кто жил по-иному, по волчьим законам, тот умирал. Кто воровал карточки, кто воровал детишек, чтобы их варить. И такое было. Помирали, да? Они не выживали, кто волком был. А вот девушки-дружинницы выживали, которые, шатаясь от слабости, ходили по квартирам, где все вымерли, где детки остались. Детей собирали, осиротевших, и вывозили на большую землю. Ну, так называлось. А сообщение было только через Ладогу, кольцо замкнулось, и отец работал на этой Ладоге. Он работал, он делал переправы. Каждый день бомбили немцы эти переправы и каждую ночь восстанавливали. Ну, надо же, грузовики шли по льду, так надо на берег-то взлезть как-то. И потом пробоины были, может быть, там что-то перекинуть. Лед был довольно крепкий, и шли грузовики. Но они шли, когда уже весна началась, когда уже лед тонкий, когда опасно. Масса грузов и людей погибло там вот подо льдом. Ну вот он там вот работал. И он свою пайку хлеба, он ее сушил, сухари. И он где-то раз в месяц он нес семье. Ну, Ладога, не знаете, это очень далеко до нас дойти. И он питался картошкой мерзлой, которую он покупал в деревнях. А хлеб он весь для нас хранил, эти сухари. И он отправлялся к нам каждый раз. Это называлось дезертирство, и расстрел полагался за это. Но он шел к нам, потому что надо было хлеб семье принести. И вот он шел. Где-то он подъезжал на грузовике, где-то он попутки, а потом все попутки кончались, и через весь город ему на эти острова надо было идти пешком. И однажды он упал. С этим мешочком, значит, этих сухариков, он упал, но у него не было в мысли поддержать свои силы сухарями. Понимаете меня? Он не мог. Он их копил, он их отрывал от сердца. Ну, есть-то хочется хлеб. И он каждый кусочек он сушит, и он вот нам, семье. Ну, и он не мог этот хлеб трогать. И вот он рассказывал эту ситуацию. Я вам свидетельствую, его рассказ точно. И он говорит, ко мне подошел какой-то человек в рабочей одежде, склонился надо мной и влил мне ложку подсолнечного масла. И исчез. И вы понимаете, какой человек, какое масло подсолнечное, мы его в глаза не видали. И папа плакать начинал. Это ангел был, понимаете как? И папа пошел. И с этим маслом он дошел до дома и дожил до конца войны, и дожил до 80 лет. Это был ангел. Вот такие вот вещи. И понимаете ли как? Бог не сыпет изобилия, но Он поддерживает рукой, когда мы изнемогаем. Ну вот, в общем, и так вот мы, да. Некоторые законы блокады, законы выживания. Если ты хочешь выжить, помоги другому. Мама христианка, такая пламенная христианка, всегда отец благоговел перед ее верой. Она забегала между своими этими дежурствами, забегала домой проверить, как мы живы. И она быстро-быстро смотрела, постелены ли постели, чистое ли белье, не закопчен ли чайник. Если чайник был закопчен, и видно было, что кровать мы иногда и не стелим, она нас била полотенцем. Не больно, но очень обидно. Мы не смели опускаться. Кто опускался, тот погибал. Были люди, которые не раздевались ночью, тепло сохранить. Которые платок не снимали, тепло сохранить. Которые, это чайники, там не видно было, что они когда-то были какие-то белые, черные. Это все было... Нет, держись. И мама ходила на работу в шелковых чулках, шелковые юбочки, белые блузочки и сияющим лицом. Понимаете, как она держала дух, можно сказать, всего этого госпиталя. Начальница знала, что она верующая. И навсегда, когда какие-то ситуации такие позвала, в том, что оставались артисты. Остались Преображенская артистка была, комик был волжский. Это я просто запомнила их. Маму направляли, чтобы их пригласить. Ну, и они дивно пели тут, а этот волжский потешал, значит. Одевался под Гитлера там как-то это, усики. Ах, бедный мой фриц, какой же это блиц, 3 года и нету конца. Навоевались, наворовались, хоть полагались на Фердинанд, хотел бы Цюрих, понятен мой крик, увижу тебя, Фатерланд. Ну, какие-то такие вот. Ну, веселились. А мама, значит, это хороводы, сестрички медицинские накрасят себе бледные щеки, какие-то сарафаны оденут, хороводы водят. Вы понимаете ли как? Это поднимало дух. У нас был лозунг «не сдаваться». Не опускаться, слово такое, не опускаться. Переставали люди мыться, переставали раздеваться, переставали стирать, переставали мыться. Трудно все, далеко все. Баня одна на весь город. И понимаете ли, и поэтому она вот требовала от нас не сметь опускаться. Мы ходили в школу, я не пропустила ни одного года. Сначала я училась в бомбоубежище в 1941 году. Чернила замерзали, тетрадок не было. Нам сделали эти тетрадочки из такого материала, вот, мы писали там. Вот. Затем школа была центром жизни. Нам давали там питание. Питание нам давали, разводили дрожжи водой, дрожжевой суп. Это было великое лакомство. Что мы там ели, это я вам описать не могу. Там были шроты. Я даже не могу вам описать, из чего это было. Это не шпроты. Это не могу. Такое белое зернистое, отжимки чего-то. Вот. Вы знаете ли, в школах были очень добрые учителя. Они любили нас, ласкали нас. Они терпеливо объясняли нам. Они сами были голодные. Это вот удивительная вот эта вот вещь. Поэтому, вы знаете ли, про блокаду много ужасного написано. Там было много прекрасного. Прекрасна была человеческая любовь и участие. Прекрасно было то, что работали Божьи законы. Люди вынуждены были жить по Божьим законам, если хотели выжить. Когда мама нас вот этим полотенцем хлестала, она нас хлестала еще тогда, в 1941 году, когда мы после разбомбленного дома были. Потому что утром мы не хотели вставать. Не было сил вставать. Она нас поднимала. У нас был коридор, и говорила, коммунальная квартира. Там все умерли. Они оставались в постелях, и все умерли. И мама нас этим полотенцем поднимала. Иди за водой, навести соседку, выкупи ей хлеба. Представляешь, из соседки она умирает. У нее водянка. Была страшная вещь. Человек весь оплывал от голода, опухал. И вот нужно было нести ей хлеба. И хлеб с довесочком. Там миллиграммы, все точно, вешали на весы, 125 грамм. И мы не смели этот завесочек тронуть, это соседки. Хотя, рассудите сами, она же умирает все равно. Понимаете ли как? Нет, никаких таких вещей мама не принимала. Ты иди и все отнеси соседке. И она даже ей что-то там варила, что-то носила. Соседка умерла. Но мама до конца этот вот уход исполнила. И нас научила, и пример нам подала. Хочешь жить, помоги другому. Когда трудно, тебе совсем невозможно, помоги другому. Я хочу сказать всем вам, когда у вас плохое настроение, когда вы в отчаянии, когда у вас света нету, когда, не знаю, ну мало ли какое, что бывает, иди, пойди что-то сделай для другого. Переведи старушку через дорогу, подсади кого-то в этот транспорт. Ну, это удивительно просто. Помоги другому, люби Бога и люби ближнего. Это закон выживаемости. Это не какой-то закон Божий, это закон, чтобы нам жить. Без этого мы звери делаемся. Ну вот это все вот научила блокада. И мы жили вот вдвоем. Я воспитывала эту свою бедную сестру. Значит, как говорится, сурово воспитывала, потому что как воспитывать? И ей было 6 лет тогда, значит, 6, потом 7. Я колола дрова, и пилила дрова, и топила печки, и таскала воду, и там все. В общем, мужик в доме была. И однажды, когда колола дрова, бегут люди, кричат радостно и обнимаются. Прорыв блокады, прорыв блокады. Вечером был фейерверк. Мы все плакали, обнимались. Прорыв – это еще не блокада не снята. Это был 43-й год. Но это уже у нас пайку хлеба вот стали 150 грамм давать, а не 125. И какие-то крупу там что-то прибавили. Я хочу сказать, что дальше соображения мои уже современные. Блокаду сняли в 44-м году. В 44-м году уже был освобожден Сталинград, уже отбиты от Москвы, уже и Курская битва прошла. Вы понимаете как? И тут стала у меня скрываться картина. Сталин хотел уничтожить наш город. Потом мне один инженер рассказывал. Англичане предлагали подвозить на подводных лодках провиант. Он отказал. Склады у нас были. Богатейшие запасы муки, сахара. Все наверху. Я помню, как это зарево было. Месяц горел сахар и мука. Бадаевские склады горели. Наказания никакого не было. Так хорошо, что сгорело все. Все уже... Города взяты, все освобождены, Ленинград в последнюю очередь. До сих пор никто из историков не знает, почему Ленинград не пал. Это все таинственные вещи. Это таинственные вещи, вот исторические загадки.
Это еще была месть флоту со стороны Сталина.
Ну там...
Кузнецов отдал приказ 21 числа боевой готовности номер 1 по принятию да. приказа Сталина.
Да.
И только флот оказался готов.
Вот видишь, какие дополнения. У него было много, потому что... Почему там Кирова убивали? Киров... По популярности уже сравнялся с самим Сталиным. Это, ну, те времена. Но и здесь тоже все время все ходили на тоненькой веревочке. У нас именно было это позорное дело против Шостаковича, против Ахматовой, то есть гениев наших. Ну, в общем, это такая... Было всеми соперничество. У нас всегда было соперничество с Москвой. У нас университет... как сказать, богаче интеллектом, чем в Москве. Москва вся до сих пор, она вся поражена. Люди ищут, где выгоднее, где богаче, где лучше платят, где, понимаете ли как. А в Ленинграде у меня дочка училась у моих профессоров. Ну, представляете? То есть традиция, и человек встал на место, он стоит на место. Это удивительная вещь. И поэтому вот кто в аспирантуру поступает, иностранцы приезжают, они ищут Ленинградского университета, а не московского, насколько вот такая вот марка. И все время деньги отбирают. Все, Эрмитаж дает ведь миллионы дает Эрмитаж. Все отбирали, сейчас вот как-то передоговариваются, чтобы что-то оставалось и городу. Понимаете ли, вся семья наша выжила в итоге огромных страданий. Потом, когда мы уже обе уверовали, мы в церкви ходили ко всем блокадникам и записывали их рассказы. И мы читать сейчас не будем, но здесь написано «Ленинградская церковь и рассказы этих блокадников». Посмотрите, пожалуйста, как овчинка постеленная потирает ноги, как ее вываривали, ее ели, как ремешки кожаные, железник какой-то делали, клей. Как, понимаете ли, и много потрясающих вещей служения христиан. Одна христианка имела служение. Она кипяток. Кипяток. Как мы любили кипяток. Понимаете ли как? Он всегда был доступен. Кипятка попьешь, вот, а когда мороз. И в самые морозы сестры с чайниками выходили на улицу. И кто упал, они ему горячей воды. И поднимался человек и шел. Представляете? То есть это удивительная вещь. Другая жила за городом. И она пред Богом дала обещание, что она будет кормить всех проходящих супом, который она сварит из этих овощей, которые вырастут. И она говорит, сама свидетельствует, сестры, говорит, я в жизни не видала таких урожаев. У меня вот такая была вот свекла. Вот, понимаете ли, овощи, вот морковка вот такая была. Я ничего там не удобряла, ничего не клала. И я наварила вот чан супа овощного, вот, и она кормила этим. Ходил брат. Хлебопреломления совершались по домам. Брат Соколов, сам едва передвигая ноги, ходил к верующим по адресам хлебопреломления свекольного этого сок, и подкрашено свеклой и кусочек этого вот пайкового хлеба. И совершались хлебопреломления. И 8 адресов у меня есть, но их было больше. Но я 8 нашла, где маленькие собрания проходили. А когда в 43-м году уже вот эта блокада прорвала, уже повеяло каким-то вот ветром удивительным. Стали собираться совершенно самостоятельно, по какому-то наитию, наши хористы. Со словами «Скоро открою церковь, как же мы будем не готовы? И хористы начали спевки, там сестры Березкины, у них большая квартира, у них стали спевки проводиться. А теперь открытие церквей, как было. Здесь тоже много загадочного. Я, можно сказать, себе голову свернула. Я искала документального подтверждения моего убеждения. Убеждение у меня осталось, а документов я фактов не нашла, косвенные. А дело в том, что была Ялтинская конференция об открытии Второго фронта, где были Черчилль, Рузвельт, Сталин, где, между прочим, это свидетельства уже письменные, Черчилль спросил, сколько Сталину стоила его коллективизация, сколько людей. И Сталин показал вот так. 10 миллионов. Могучий человек. Вот. Ну и обсуждалось открытие Второго фронта, после чего, после этого, этой встречи, Сталин вернулся и немедленно вызвал к себе православных иерархов, каких-то оставшихся в живых, велел открывать церкви. А потом состоялось удивительное. Из Магадана привезли вот Житкова, где он в лагерях был. Только что из тюрьмы выпущен был Карев. Его, значит, нашли где-то, как бомж. Он не имел права жить у себя в доме. Тоже нашли, его пошли, знали, где он находится. И вот их привезли в Кремль. И они писали воззвание всем церквам. Молиться за победу. Следующее воззвание будет открывать церкви. Я имею массу косвенных. Вы понимаете ли, Грачев пишет о том, как когда он был в Уфе должно было открыться собрание, и должно было открыться немедленно. Все братья колотили доски, скамьи делали, потому что был приказ не позже вчерашнего дня открыть, немедленно открыть. Тут открыть церковь, тут все. Значит, во время этого великого совещания, этой встречи, что-то такое было сказано, а как у вас, мои предположения, когда вы откроете Второй фронт, они же не открывали. Там должен был быть вопрос, а когда вы откроете церкви? И Сталин, наверное, мог сказать, завтра. Хорошо, послезавтра будет открыт Второй фронт. И потому что он вернулся, он немедленно вызвал. Понимаете ли как? Если бы ничего не было сказано, почему такая спешка? А вот эти документы о немедленности, они у меня есть. Мне прислал их Кевстон Колледж, правозащитный центр в Англии. Я рассказывала немножко про его деятельность, да? Кевстон Колледж делает гласность, придает гласности все вопросы несправедливости или все вопросы каких-то изменений вот в религиозной жизни всего мира. Это их задача. Мы с вами говорили, какую великую роль, и вы все в своих контрольных написали правильно, гласность, придать гласности дела тьмы. И они теряют вот свою власть и силу. И вот этот момент я хочу вам особенно подчеркнуть. Житков и Карев, они пережили такое потрясающее изменение своей судьбы. То они вот там умирали, а то их на машине в Кремль. И они во главе братства, и восстановление церквей, и будущее объединение церквей в 1944 году. Вы понимаете ли как? Если люди это пережили, как они должны смотреть на жизнь? Они должны понимать, Господи, ты велик. Боже мой, ты будь прославлен. Боже, ты... Все зависит от тебя. И тебе никто не может противостоять. Я хочу вам указать этот момент, чтобы вы все твердо знали, почему мужественный Житков и мужественный Карев, почему они не стали героически в проломе или как там, когда у нас началось разделение. Революционные героические отделенные отделились, а наши братья, которых я никак не могу заподозрить в нехватке мужества, они оставались на местах, они твердо знали, в их личной жизни Бог дал им лично пережить из совершенного уничтожения к великому возвышению. Они научились, они поняли из этого, что ты предай это Господу. Мне отмщение, я воздам, я творю все новое, я поставляю, я восстанавливаю. Понимаете ли, от него выходит это слово. Вы знаете ли, мы с вами говорили уже не раз, какую роль играет наш личный опыт. Очень часто Бог дает нам пережить что-то, что потом мы можем использовать, когда у нас, ну, понимаете, приходит какая-то ситуация. А мы к ней готовы. Мы к ней готовы. Вот потому что мы уже пережили, вот, ну, даже вот в этом случае, то родители остались в Ленинграде, не уехали никуда, потому что до этого они пережили мою эвакуацию. Понятно, да? Ну, то есть что-то пережитое, что ты делаешь уже с полным доверием. Господи, теперь я полностью доверяю тебе, как ты вот поведешь, что ты дашь. Поэтому вот имейте в виду этот факт, что они оба пережили это сильнейшее потрясение, когда ничего не светило им, когда ничего, никакой надежды не было, когда можно было только молиться, чтобы Господь приготовил умереть достойно, как человек. Помните, стихи читала я вам Акуджавы? Если не выйдешь победителем, то зато умрешь как человек, по крайней мере. И вдруг их требуют, их вызывают, их везут. Этого на самолете, наверное, из Магадана-то спешно доставляют. Они пережили это. И они поняли во всем волю Божью. Ну, об этой теме мы, как раз у нас будет этот час, но мы прямо с этого момента начнем. Нам сказано, Бог нам открывает дверь, и Он закрывает. И когда закрыто, закрыто. Когда открыто, то это открыто. И у нас есть замечательный брат. Его зовут Герман Гартфельд. Кто имя читал его, «Вера вопреки КГБ». И у него еще есть маленькая книжечка, где он осмысливает богословски проблему отношения братства и союза отделенных инициативников. И он разбирает за и против, как с точки зрения богословия смотреть. Мысль очень интересна, потом поделюсь этими мыслями. Но в конце он делает приписку. Когда уже книжечка эта была набрана, произошло событие, рухнул тот самый Советский Союз, который все это дело инициировал, разделение. Инициировали власти, вы поняли? Так вот, Бог взял и убрал не людей, а вообще весь Советский Союз. Ту страну убрал, в которой было возможным вот такое давление. И поэтому, говорит, в общем, он как-то склонился перед Богом, что уже как-то нет смысла в все, что я написал. Чего писать, чего говорить, когда Бог убрал вообще эту всю страну? Вы понимаете ли, как Бог действует? Мы тут думаем, как бы нам этого начальника обойти, как бы нам этого не обидеть, как бы нам тут вот осторожненько. А Бог берет и все. И убирает. Исчезли уполномоченные, исчезли совет по делам религии, исчезли наблюдающие, наблюдающие всевозможные. Понимаете ли как? Это удивительно. И мы имеем то, что имеем сейчас, вот эту свободу. И вы даже не представляете себе, что на ваши, за вами ходят и следят по пятам, и у дома караулят, и вы спрашивают у соседей, и наблюдают. Вы понимаете, то есть мы вырвались из потрясающего полицейского государства. Вырвались. И Бог так вот всю страну это убрал просто. Мы сейчас, у меня подруга любимая есть, мы встречаемся, договариваемся встретиться в церкви, она каждый раз мне торжественно говорит, мы встречаемся довольно редко, там, раз в два месяца где-то. Она каждый раз говорит, ну, Марина, мы с тобой опять в новой стране встретились. Изменения происходят так быстро, что каждый раз мы в новой стране. Иногда и с новой валютой, имеется в виду, с денежными знаками, и с новыми правителями, и с новыми постановлениями, и с новыми, так сказать, обстановкой. Все, отдыхайте.